Мимолетные фразы о нежности и надежде, которые Марк Антуан тогда произнес, она теперь объясняла лишь как выражение надежды на избавление ее от обручения с Вендрамином, которое он почувствовал, было мучительным для нее. Это обручение не стало для нее менее отвратительным и после того, что выяснилось теперь. Стена, выросшая между ней и Марком, лишила ее той маленькой талики мужества, что еще оставалось. И если величайшая душевная апатия, охватившая ее в конце концов, подавила бы гордость, она покорилась бы браку с Вендрамином. В эти дни Изотта стала замечать в себе склонность к набожности, испытывая отвращение к миру и бессмысленной постоянной борьбе, которой люди наполнили его. Она стремилась к уединению и покою монастыря, чувствуя в нем убежище, святилище, которое не посмеет оттолкнуть несчастную жертву. Вендрамин мог оспаривать ее у мужчин, но не посмел бы оспаривать ее у Бога. При мысли об этом к ней вернулось мужество, и только Доминика удержал ее от немедленного заявления об этом намерении. Он узнал от отца то немногое, что было известно о браке Марка Антуана, то есть лишь то, что выяснилось во время расследования инквизиторов. По случайному совпадению он узнал об этом вечером того же дня, когда познакомился с виконтессой де Сол. В ходе своего расследования причин ссоры между Марком и Вендрамином он разыскал майора Санфермо, с которым и прежде был в дружеских отношениях, и тот привел его на поиски Андровича в казино «Дель Леона», куда Доминико попал впервые в своей добродетельной жизни. Он заполучил сведения о том деле с долгом, на выплате которого Марк Антуан настаивал, прежде чем скрестил шпаги с Вендрамином, и об источнике, из которого Вендрамин мог заполучить такую сумму. Майор Санфермо подсказал, что, по-видимому, деньги были даны ему виконтессой де Сол. Андрович сразу отверг такое предположение. «О ком вы говорите?» — переспросил Доминика, словно человек, решивший, будто слух обманывает его. «Виконтесса де Сол, вот она». Санфермо указал на изящную даму, которая собрала вокруг себя группу модно наряженных, восторженно ухаживавших за ней мужчин. Смутившегося капитана подвели к ней и представили, и он, хотя и не подозревал этого, стал почти столь же значительным объектом интереса маленькой француженки, каким она сама была для него. Когда Доминика покидал ее после получасовой беседы, его мысли были смущены еще больше, чем прежде, но впоследствии отец успешно разрешил его сомнения. «Она поддерживает вымысел о гибели на гильотине», — объяснил граф, — «чтобы как следует скрыть личность Марк». «Такое объяснение вас удовлетворяет?» — не удержался Доминик. «Оно кажется очевидным, если все взвесить». Все, что он еще добавил к созданной им благородной версии, было теперь передано капитаном своей сестре. «Должно быть, Изотта, подобно вам, Марк, жертва необходимости. Но вы-то еще не у алтаря. Я кое-что разузнал и могу разузнать еще больше». По требованию брата она отложила объявление о решении уйти в монастырь. Это следовало оставить на самый крайний случай. Между тем шли дни. Наступила страстная неделя, затянувшая мрачными тучами отчаяния как небо Изотты, так и небо Венеции. Война завершилась. Но теперь мир, к которому Венеция весь год так стремилась, вовсе не означал непременного прекращения враждебных действий по отношению к ней. Восстания в Бергамо и Брешии привели к вооружению крестьян, которые стремились поддержать милицию в подавлении новых революционных вспышек. Они также создали повсюду в венецианских владениях сильный эмоциональный настрой против французов, которых намеревались призвать к ответу за чинимое в провинциях насилие. Франкофобию породил наглый грабеж. Французские солдаты отбирали у крестьян их урожай, их скот, их жен. Поэтому повсюду на вербовочные пункты стекались ограбленные, и вскоре под ружьем их оказалось около 30 тысяч. Единственным известным им врагом были французы, и где бы они ни встречались с мелкими группами французских солдат, Те расплачивались своими жизнями за учиненное беззаконие. Чтобы положить конец такому положению вещей, Бонапарт направил в Венецию Андроша Жюно. Людям, представлявшим новый французский режим, как правило, были свойственны дурные манеры. Установленное ими равенство освобождало от вежливости и выражалось прежде всего в наглой и грубой прямоте и отрицании всякого этикета. Именно строгое следование этим правилам позволило Марку Антуану так успешно играть роль Лебеля. Дурные манеры Бонапарта затмевались бесспорным величием этого человека. Его надменность происходила, скорее всего, от осознания своего собственного могущества, нежели от значимости его должности. Но, как следствие, дурные манеры тех, кто его окружал, были для всех ужасающими и открыто оскорбительными. Чтобы принять Андроша Жюно, коллегия собралась в роскошной палате, на фресках и картинах которой Веронезе и Тинторетто увековечили силу и славу Венеции. Наверху, на потолке, расписанном чувственной красотой Веронезе, Венеция вступала на престол земного шара, поддерживаемая правосудием и миром. Над троном Дожа красовалась великая картина того же мастера о битве при Лепанто, а справа вытянулась галерея портретов работы Тинторетто, портретов таких великих дожей, как Дона, Дапонте, Алвиза, Мочениго. Облаченные в свои патрицианские мантии, члены коллегии под председательством восседавшего на троне дожа ожидали визита француза. Когда он появился перед ними на пороге, обутый в сапоги со шпорами и со шляпой на голове, это словно было встречей старого порядка с новым, строгого, церемонного и предупредительно любезного, с откровенно прямым, грубым и непристойным. Церемониймейстер, рыцарь из патрициев, шествовал впереди с жезлом в руке, чтобы ввести и представить эмиссара, как того требовал этикет. Но грубый французский вояка, отпихнув его в сторону, протопал через залу, не обнажив головы, звеня сабли, ударявшей по каменным плитам пола. Не ожидая приглашения, он поднялся по ступенькам к трону и плюхнулся на сиденье справа от дожи, предназначенное для иностранных послов.